Как я уже говорил, у глаголов, если вы слышите в глаголе два звука «а», если это глагол, то огласовка будет «камец-патах». Если только нет каких-то букв, которые удлиняют последнюю «патах», это у нас будут буквы «хе» или буква «алев». Тогда у глагола будет огласовка «камец-камец», поскольку последняя будет удлиняться, стоящий в конце «хе» или «алев». Вот так вот легко запомнить. Если это существительное, и ударение падает на последний слог, то есть такое, как, допустим, «давар» мы с вами уже проходили. «Давар», вы слышите, там звучат две буквы «а». Вы помните, что это существительное, обозначает путь, дорога. И ударение падает на последний слог. Тогда огласовка чаще всего будет «камец-камец», как у этого слова «давар». Если же ударение падает на первый слог, то огласовка чаще всего будет «патах-патах». То есть ударение на последний слог, огласовка «камец-камец», ударение на первый, огласовка «патах-патах». Слово «наар» мы уже проходили или нет? Не было еще у вас в словариках? Вот. Ну, примером может служить слово «наар». Ударение на первый слог, видите? И огласовка будет «патах-патах». Почему это именно так, мы будем с вами проходить позже, когда соответствующую группу слов будем разбирать. Но пока я вам даю не столько вот грамматику самих этих слов и не объясняю, что это за слова, но я даю вам некоторые принципы, которые помогут вам правильную огласовку в словах ставить, когда вы заучиваете слова. И таким образом, вот на самом начальном этапе помогут вам в пополнении своего вокабуляра и в правильном заучивании, в более легком, наверное, лучше сказать, заучивании огласовки слов. Далее, если вы слышите в слове звуки, два звука «е», и ударение падает на первый слог, то чаще всего это будет «сиголь-сиголь». Как, допустим, в слове «дерех». Слово «дерех» у вас было в этом уроке, да? Вот. А если вы слышите два звука «е», и ударение падает на первый слог, то это будет «сиголь-сиголь». Ну, можно еще, наверное, вот так вот нарисовать, чтобы вам легче было. Это здесь буковки такие. И ударение здесь на первый, здесь на первый. Вот. Так что если вы слышите вот такую комбинацию звуков, два звука «е», ударение на первый слог, то чаще всего это будет «сиголь-сиголь». И так вот вам легче будет запомнить, например, то же самое слово «дерех», как его писать с двумя сиголями. Но вот такие некоторые принципы помогут вам легче запоминать огласовку у слов и, соответственно, не так много времени тратить на заучивание, где какая точка стоит, где какая закорючка. Да, сейчас я повторю. Еще раз повторю первое правило. Если вы слышите в слове два звука А, если это глагол, то чаще всего будет огласовка «камец-патах». Если два звука А, и это глагол, ну, вы знаете, вы заучиваете слово по смыслу, допустим, «я да». Он знал. Вы слышите два звука «а», вы знаете, что это глагол. Как написать правильно огласовку? То у глаголов чаще всего будет огласовка «камец-патах». Если только на конце слова нет какой-то буквы, которая будет удлинять предыдущий «патах» до «камеца», эти буквы «хе» или «алев». Допустим, у слова «я да» на конце «айн», вы знаете, то есть это не одна из этих букв, не будет вызывать удлинение. Значит, будет огласовка обычная, стандартная, «камец-патах». А у слова «яца» на конце «алев» он вышел. «Алев» будет вызывать удлинение последней гласной, поэтому у вас будет у этого слова огласовка «камец-камец». Если же вы слышите два звука «а», и там, и это существительное, то чаще всего будут действовать такие принципы. Если ударение падает на последний слог, как у слова «давар», допустим, вы заучили слово «давар», это обозначает слово, вещь, дело, «давар». Два звука «а», вы знаете значение, существительное. Так, как написать правильно огласовку? Ударение на последний слог падает, то чаще всего будет у нас камец-камец, давар, как у этого слова. Если ударение падает на первый слог, как, допустим, слово «наар», вы тоже слышите «наар», это юноша, ребенок, «наар». И вы слышите, ударение падает на первый слог, два звука «а», существительное, то чаще всего это будет «патах-патах». Далее, если вы слышите два звука «е», обычно это будет у существительных. И если ударение падает на первый слог, то это обычно будет «сиголь-сиголь». Более частая гласовка «сиголь-сиголь». То есть, если, допустим, вы заучивали уже к этому уроку слово «дерех», вы слышите «дерех», два звука «е», вы знаете, что это существительное, обозначает путь, дорога, вы ставите огласовку «сиголь-сиголь». Или, допустим, слово «эвед», «раб». Еще не заучивали пока такого слова «эвед». Скоро оно будет в одном из первых уроков тоже. «Эвед», «раб». Вы слышите, значит, два звука «е», «эвед». Вы слышите, ударение падает на первый слог, это существительное, «раб». Ставите огласовку «сиголь-сиголь». Вот эти принципы помогут вам легче запоминать огласовку. И тогда уже не так много времени вы будете заучивать на то, где три точки поставить, где две, где вот такой вот значок, а где вот такой вот. Поскольку у вас будут уже некоторые guidelines, такие принципы, которые будут вас направлять. Возможно, где-то встретятся исключения, но эти исключения будут уже редкостью, которую вы запомните. Вы увидите, обратите внимание, ага, здесь отклоняется от этого принципа. Ну ладно, исключения. Исключений много в разных правилах, в разных случаях в еврейском языке, привыкайте. Но вот знание этих общих принципов поможет вам уже не думать слишком долго. Вы будете уже многие вещи запоминать автоматически. Так, здесь все вот как объясняли. Угу, все нормально. Значит, мне уже слишком много не нужно времени тратить на то, чтобы это запомнить. Есть ли вопросы? Нет, хорошо. Тогда давайте мы перейдем к следующей теме. Откройте, пожалуйста, в своих книжках 25-ю страницу, глава 4. Мы продолжаем изучать правила чтения. Напомню вам, что, как я уже говорил, первые 5 уроков посвящены правилам чтения. Чтобы просто научиться правильно читать текст в масоретской огласовке, мы тратим на это 5 уроков. Мы с вами проходили уже согласные, мы начали проходить гласные. Напомню, что мы прошли с вами долгие и краткие гласные, их варианты обозначения. У кратких гласных только один вариант обозначения, у долгих гласных, поскольку масореты столкнулись с такой уникальной ситуацией, когда некоторые долгие гласные уже были обозначены при помощи согласных, которые называются сейчас «matres lectionis», то есть «матери чтения» и «mot akriya». Некоторые согласные не были, некоторые долгие гласные звуки не были обозначены при помощи согласных, поэтому у долгих гласных два варианта обозначения – с матер лекционис и без матер лекционис. Далее мы с вами проходили дагеш, слабый дагеш, сильный дагеш. Напоминаю вам, что слабый дагеш – это точечка такая, которая показывает смычные или твердое, можно сказать, чтение 6 букв алфавита, у которых есть такое развлечение, это буквы «бгат кфат». И сильный дагеш – это точка, которая показывает удвоение. Она может быть не только у букв «бгат кфат», но у всех букв алфавита, кроме, разумеется, гортанных, которые не удваиваются. Мы с вами проходили правила гортанных. Это тоже нам помогает не столько, может быть, для чтения, сколько в дальнейшем поможет для правильного написания различных форм слов для проставления правильной огласовки. И впереди нас еще ожидает несколько важных тем, которые помогут нам правильно читать. Давайте перейдем к четвертому уроку, и сейчас мы познакомимся со значком, который нам уже встречался, но значение которого пока что вы не знали, а теперь узнаете. Это значок «шва». Если буква, стоящая в начале или середине слова, не сопровождается гласным звуком, под ней ставится значок в виде двух вертикально расположенных точек. Это ставится под буквой, то есть, к примеру, буква «Б», допустим, и вот под буквой ставится значок из двух вертикально расположенных точек, таким вот образом. Это значок «шва». «Шва» считается полугласной. Мы, правда, чуть позже с вами поговорим о двух разных вариантах названия, о двух подходах к разбивке слова на слоги. Вот, но пока что скажем так, «шва» можно назвать полугласной. На конце слова значок «шва» обычно опускается, за исключением конечной «кав». Вот в конечной «кав» у нас значок «шва» всегда ставится. И вы, наверное, замечали слово «алах» мы уже с вами проходили. «Алах». Вот слово записывается таким вот образом. И видите, что вот эта вот буква, она остается без своей гласной «алах». И поэтому она сопровождается значком «шва». У всех остальных слов, точнее сказать, у всех остальных букв, которые оказываются на конце слова, «шва» не ставится, но вот в «кав» в конечной она ставится. Но есть еще некоторые случаи, у некоторых окончаний, тоже вот у окончания «тав» на конце слова, у некоторых форм глаголов тоже ставится вот это вот «шва». Вам пока это не нужно запоминать, когда мы дойдем до глаголов, вы это запомните автоматически, поскольку это будет у нас в парадигме глагола. Вот. А пока достаточно сказать так, что на конце слова у нас «шва» обязательно ставится только в букве «кав». А есть ли вопросы до сих пор в отношении буквы «кав», написания значка «шва»? Сейчас мы будем говорить, да. Вот здесь вот начинается самое интересное. Только что спросили, читается ли значок «шва». Вот дело в том, что есть много сложностей с этим вопросом, потому что, во-первых, в классическом еврейском языке, который мы с вами разбираем, «шва» может читаться, может не читаться, и мы с вами будем выделять произносимое «шва», то есть когда значок «шва» читается, и непроизносимое «шва», когда значок «шва» не читается. Однако есть также немало споров и исследований в области фонетики, которые утверждают, что, может быть, значок «шва» всегда читался или всегда не читался. Вот. И есть разница между тем, как к значку «шва» относятся в классическом древнееврейском языке и как к значку «шва» относятся в современном иврите. Вот. Все это вносит большую путаницу. Но я вам немножечко расскажу вот об этой путанице, но поподробнее мы с вами остановимся, конечно же, на древнееврейском языке, на библейском языке, и там у нас никакой особой путаницы не будет, там мы будем следовать определенным правилам. Вопрос. Значок «шва» тоже придумали масареты. Когда я говорю, как относились к нему в классическую эпоху, как относятся сейчас, я имею в виду вот к тому месту, на котором масареты поставили значок «шва». Но сейчас вы поймете, о чем я говорю. Давайте, наверное, начнем с того, что поговорим о классическом еврейском языке. То есть мы с вами разберем сначала правила чтения, стандартные правила, которыми мы будем пользоваться. Но затем, если я вдруг забуду, напомните мне, пожалуйста, об этом, чтобы я вам рассказал о том, как значок «шва» воспринимается сейчас и какие есть теории в отношении произношения значка «шва» в прошлом, в период масоретов. Произносимое «шва» как я уже вам сказал, в классическом еврейском языке, то есть классическим называется язык библейского корпуса, библейской литературы, есть два варианта значка «шива». Есть вариант, когда этот значок читается, произносится, мы называем его «произносимый шива». Есть вариант, когда он не произносится, «непроизносимый шива». Начнем с произносимого. В каких случаях значок «шива» произносится? Шива под буквой, открывающий слог, будь то в начале или в середине слова. Если шива открывает слог, то шива всегда произносимая. В таком случае шива читается как краткое безударное «е», или даже можно сказать сверхкраткое, очень краткое безударное «е». Например, в слове «петух». Вот если произнести его так прям по-московски, не выделяя ударения, или это, не знаю, не по-московски, может быть, «петух». То есть вот первое «е» очень редуцированное, очень короткое. Вот, тогда получается примерно вот тот самый звук, передаваемый значком «шива». О транслитерации мы пока что не говорим. Мы будем говорить о транслитерации позже. Давайте посмотрим, в каких случаях. Несколько примеров у вас даны в учебнике. Есть таблица, начинается на странице 25. Давайте посмотрим эти случаи. Шива под первой буквой слова всегда произносимая. Это легко очень понять ввиду того общего правила, которое мы с вами обозначили. Мы с вами сказали, что если шива открывает слог, или шива под буквой, открывающий слог, всегда произносимая. В начале слова, если шива оказывается, да, под самой первой буквой слова, то это относится к данному случаю? Да, разумеется, это автоматически подпадает под данный случай, потому что в начале слова может быть только открытие слога. Поэтому шива под первой буквой слова всегда произносимая. Посмотрите на следующие примеры. Шемор, шемор. Или шемуэль, шемуэль. Шемор, шемуэль. Мы видим значок шива под первой буквой шин. И под первой буквой шива произносимая. Дальше. После безударной долгой гласной шива всегда произносимая. После безударной долгой гласной шива всегда произносимая. Посмотрите следующее слово. Первая буква шин. Вслед за ней идет долгая гласная полного написания. Холем вав. Мы понимаем, что это долгая гласная. Это очень легко в данном случае определить. Холем вав. Мы видим по... У нас все с матролекционис, у нас всегда буквы долгие. Вот. Так вот, после этой долгой гласной, безударной, у нас идет буква со значком шива. Соответственно, после долгой гласной шива будет произносимая. Шомерим. Шомерим. Слышите, да, что я под буквой мем, я произношу короткую «е». Шомерим. Шомерим. Угу. Дальше. Два значка шива подряд в середине слова следуют особому порядку. Первый всегда немой, второй всегда произносимый. То есть, когда два подряд идут, первый из них закрывает предыдущий слог, а если он закрыл предыдущий слог, то следующий что может делать? Только открыть слог. Значит, у нас подчиняется тому же самому правилу. Шива, которая под первой буквой слога, то есть шива, которая открывает слог, всегда произносимая. Вот. Посмотрите на следующий пример. Ишмеру. Мы видим, что в этом примере, в третьем примере, у нас две буквы сочетаются, шин и мем. Под обеими буквами стоят значки шива. Первый будет всегда немой, то есть он будет закрывать предыдущий слог. Ищ не произносится после ше ничего, да? А следующий, естественно, будет открывать слог. Ему ничего другого не остается, поэтому он всегда будет произносимый. И мы говорим «ешмеру», «ешмеру». Вопрос? Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Всегда будет вот такой вариант. Если у нас две шива встречаются подряд, то первое всегда немое, второе всегда произносимое. И заметьте, что здесь говорится именно о тех случаях, когда у нас в середине слова, то есть не в конце слова, в начале даже такого, насколько мне помнится, и не бывает. Вот, ну, не в конце слова, а вот в середине слова у нас всегда такое, такое правило действует. Вопросы? Это не только здесь, так что это не совсем корректно сформулированный вопрос. Да, вопрос был, здесь произносится ли «рэш» как «рэ». Да? Это не совсем корректный вопрос. Неправильно будет спросить, здесь «рэш» произносится как «рэ» или как «рэ». Когда мы с вами разбирали алфавит, я говорил вам, что есть два подхода к произношению буквы «рэш». И вы часто услышите, что реш евреи произносят как «ре», то есть по такому вот варианту гортанному, фрикативному, фрикативное «ре». Вот. Но, насколько мне известно, более правильным считается произношение такое, как в русском языке «ре». И дикторов, например, на телевидении в Израиле, на израильском телевидении, учат говорить «реш» именно как «ре», а не как фрикативное «ре». Поэтому как вы будете произносить по-народному или по-правильному, это не столь важно. Вы можете хоть так, и это не зависит от того, в каком слове вы встречаете. «Реш» у нас всегда произносится одинаково. Так что это у нас не буквы из разряда «бгат-кфат», которые у нас могут по щелевому или смычному варианту произноситься. Здесь все зависит просто от ваших предпочтений, от того, как вы привыкли говорить по-еврейски. Вот, если вы по-еврейски говорите так, то вы и речь будете произносить как фрикативно. Если же вы говорите по-другому, да, то вы будете реш говорить как «ре». Так что вы прочитаете «ешмеру» или «ешмеру». Вот это разницы большой нет. Еще вопрос. Вопрос такой, когда две шева встречаются подряд, почему первый не произносится и его все равно ставят, да, почему этот значок ставят? Это относится как раз к истории, к фонетической истории еврейского языка и относится к тому смыслу, который вкладывали в этот значок масареты. И вот здесь вот как раз и возникает много сложностей. Этот же самый вопрос возникает не только у нашего уважаемого брата Гарика, но этот же вопрос возникает и у ученых-гибраистов. Почему, зачем ставить значок «шева» там, где он по правилам не произносится? Давайте мы вернемся к этому вопросу чуть позже, когда я вам расскажу поподробнее об истории вот этого вопроса. И тогда, может быть, это станет для вас более понятно. Продолжим разбирать правила чтения, в каких случаях значок «шева» произносится по тем правилам, которым мы с вами следуем. «Шева» под буквой с сильным удваивающим дагешем можно считать немым и произносимым одновременно. Почему? Потому что, когда у нас удваивающий дагеш, то можно эту букву написать дважды, правильно? К примеру, посмотрите, например, вот это вот слово. Вот этот значок «дагеш» будет удваивающий «дагеш». Почему мы узнаем, что это удваивающий, а не слабый «дагеш»? Гласный ему предшествует, да? А слабый «дагеш» после гласной обязательно бы у нас выпадал. Значит, вот это вот слово можно написать таким вот образом. Д, И, Б, Б. Ну, да, пока вот так вот остановимся. Да? То есть вот эту вот букву Бет можно написать дважды. Давайте я даже по-еврейски, наверное, напишу, это будет более понятно. То есть можно то же самое расшифровать следующим образом. Видите, вот эта вот буква со значком «шева», можно ее написать дважды. И получится точно так же, как в предыдущем правиле. Два шева подряд. П- Первая закрывает слог, вторая, естественно, открывает. Поэтому шва под буквой с дагешем всегда удваивающая. Посмотрите на пример, который у вас здесь дается. Киттелю. Киттелю. Здесь у нас шва под буквой с дагешем. В букве тет стоит дагеш. Соответственно, шва произносимая. И здесь вариант как бы подразумевается, как будто бы две буквы с шва идут подряд. Первая закрывает, вторая открывает слог. Но это не столь важно, вы можете это не расшифровывать в голове, просто запомнить, что шва под буквой с дагешем всегда произносимая. Как здесь вот, допустим, у нас будет дибберу, дибберу, так и там у нас будет киттелю, киттелю. Следующий, пятый вариант. Пятый вариант в вашем учебничке – это вот то, что мы только что разобрали. Здесь просто небольшое уточнение, что когда у нас расшифровывается вот таким вот образом шива с удваивающим дагешем, то буквы-то произносятся смычно. Хотя мы здесь вот это не обозначили, да, при расшифровке, но буквы произносятся смычно. Но мы об этом уже говорили. На прошлом уроке, насколько мне помнится, вы задавали этот вопрос. Удваивающий дагеш, делает ли он букву смычной или нет? Да, он одновременно и делает произношение буквы твердым, смычным. Следующий вариант – это когда значок шва стоит под первой из двух идентичных согласных. Под первой из двух идентичных согласных. То есть, когда идут подряд две согласные, и под первой из них стоит значок шва, то он тоже произносимый. Допустим, «аллелю». Слово «аллелю» – это вот то самое слово, которое является основой слова «аллилуйя». «Аллелю» – «хвалите». Вот. Вы видите, что здесь две подряд идут буквы «ламед», и под первой «ламед» стоит значок «шева» – «аллелю». Он всегда будет произносимый. В остальных случаях «шева» непроизносимая. Давайте мы рассмотрим несколько вариантов. Общее правило такое, когда шва ставится под буквой, закрывающий слог, будь то в конце или в середине слова, это не моя шва. В начале слова такого варианта быть не может, да, потому что в начале слова только открытие слога может происходить. Но вот в середине слова или в конце у нас может происходить закрытие слога. Соответственно, шва может быть непроизносимым. Давайте посмотрим примеры. Первый пример. Шва под буквой, закрывающий слог, всегда немое. В этих случаях предыдущее гласное обычно краткое и безударное. Посмотрите примеры. Ищ-мор. Ищ-мор. Мы видим, что первый слог «ищ», шва закрывает этот слог. Первый гласный у нас будет кратким, безударным. Ищ-мор. Следующее. Меркава. Меркава. Мы видим, что тоже «мер» – первый слог. Шва закрывает этот слог. Мы видим предыдущий гласный, краткий, безударный. В данном случае, если у нас хирик, у нас еще непонятно, краткий он или нет, и мы только по вот этому фонетическому правилу можем сказать, что он здесь краткий в этом слове, то в слове «меркава» у нас однозначно все, потому что сиголь не оставляет нам вариантов, это только значок краткого гласного. «Меркава». Видим, шва закрывает слог. Дальше. Шва, следующая за ударным слогом, немое. Шва, следующая за ударным слогом, немое. Посмотрите, следующее слово. Лехна. Поскольку у нас ударный слог, то шва после него будет немое. Лех. Соответственно, будет закрывать этот слог. Лехна. Помните, мы с вами говорили в предыдущем правиле, что вот в случае, когда шва закрывает слог с кратким гласным, то обычно это будет краткое и безударное гласное. Здесь у нас, наоборот, ударение, и гласное может быть долгой. В предыдущих правилах, когда мы говорили о правилах, когда шва читается, произносится, а у нас был один такой случай, шва, следующая за долгим гласным. Но там мы делали примечание за долгим безударным гласным. Вот если долгий безударный гласный, тогда шва произносимая. Если же у нас с долгим гласным есть ударение, тогда шва уже непроизносимый. Вот как здесь лехна. Мы видим, что цере – это долгий гласный, долгое е. Но поскольку есть ударение, поэтому шва непроизносимая. Лехна. Дальше. Негба. Негба. Здесь у нас краткий гласный и ударный. Так что по любому правилу он бы у нас, шва было бы непроизносимое. Да? И как после краткого безударного гласного было бы, да, и после ударного гласного у нас шва непроизносимое. Негба. Понятно, да? Итак, шва, следующее за ударным слогом, немое. Следующее, когда слово заканчивается на каф без гласной, в каф всегда ставится немое шва, поскольку это конец слова. В принципе, на конце слова всегда должен бы стоять значок шва, поскольку он обозначает закрытие слога. Но по принятым масоретами обозначениям шва опускается на конце слова во всех словах, кроме слов, оканчивающихся на букву каф. И там у нас внутри этой буквы «кав» ставятся две точки. Это обозначает закрытие слога. Но вот так принято. Это не имеет никакого другого смысла, это никак не выделяет произношение слова. Это просто, как сказать, convention, да, общепринятое обозначение. То есть масореты приняли для себя так, что «кав», они всегда внутри ставили эти две точки. Дальше. Два значка «шива» подряд на конце слова всегда немые. Если в середине слова, то вы помните, первое немое, второе произносимое. Первое закрывает слог, второе открывает. Но если на конце слова два значка шива подряд встречаются, то они всегда немые. Посмотрите на следующий пример. Шамарт, шамарт. Мы видим, что на последних двух буквах, при последних двух буквах слова стоят значки шива. Соответственно, оба значка непроизносимые. Шамарт, шамарт. И еще один случай, когда шва непроизносимая, это как бы вторая сторона медали того правила, о котором мы уже говорили. Мы сказали, что два значка в середине слова, когда встречаются, то второе всегда произносимое. Ну, соответственно, первое всегда непроизносимое. Да? Вот он еще один случай, когда шва непроизносимая. Вот посмотрите на слово «ешмеру». Первый значок шва под буквой «шин» непроизносимое, немое шва. Вот, в общем-то, все случаи, когда шва читаемая или нечитаемая. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Наверное, самый главный вопрос – как это запомнить? И вот с этого вопроса мы как раз и начнем после перерыва.